В эфире передача «Книжный клуб». Новости и события книжного мира. Книжные новинки, встречи с авторами и издателями. Книжный клуб.
Добрый день, друзья! Добро пожаловать в книжный клуб на Радио Тео. С вами Мария Романова, и сегодня передо мной лежит новая интересная книга издательства «Никея». Она называется «Искусство. Язык Бога. От античности до авангарда». Ее автор Лилия Ратнер, художник, искусствовед, книжный иллюстратор. И сегодня у нас в гостях Ирина Константиновна Языкова, тоже искусствовед, кандидат культурологии, которая нам эту книгу представит. Добрый день, Ирина.
Добрый день.
Ну, я знаю, что вас связывало с Лилией Константиновной.
Лилией Николаевной.
Да, я запуталась. С Лилией Ратнер. Связывала многолетняя дружба. И поэтому, наверное, прежде чем говорить о книге, хочется рассказать об этом человеке.
Ну, я с радостью расскажу, конечно, о Лилии Николаевне Ратнер. Хотя для меня она, конечно, Лилия Ратнер, потому что мы почти 30 лет с ней дружили. Тем более, что передача наша идет накануне ее дня рождения, 12 мая.
Это замечательно совпало. Да,
совпало. День рождения. К сожалению, Лилия Николаевна уже ушла в вечность, но она с нами, потому что мы ее любим. Вот вышла в этом году книга. Долго над ней Никея работала, потому что это лекции, которые она читала на факультете психологии в Российском православном университете Святого Иоанна Богослова. Вот. И она много где читала, в университете Меня, в храме Козьмы Дамиана, в других местах ее часто приглашали, она водила лекции, экскурсии водила в Третьяковскую галерею, в другие музеи. Вот, она была очень востребована, потому что она была прекрасным рассказчиком. Она была художником, который умел видеть искусство, умел рассказать об этом искусстве. Она понимала, как это сделано, она знала как бы психологию художника. Это немножко другой взгляд, чем у искусствоведа. Я сама читаю лекции, я понимаю, насколько даже разным был взгляд мой и ее на разные картины. Мы на разных художников мы даже часто спорили о том или ином взгляде. И она, конечно, была человеком очень оригинальным, очень неординарным. Немножко нужно рассказать о ней, потому что ее сама биография очень интересна.
Ну вот сразу как-то цепляет вот этот факт. Она участвовала в этой скандальной выставке в Манеже, которую Хрущев разгромил.
Она была
таким авангардистом.
Да, она была участницей этой выставки. Вот молодые художники. Это была студия Белютина. Такая экспериментальная студия, где они пытались, это была оттепель начала 60-х годов, это все, казалось им, что мир открывается, они начинали узнавать, немножко дырки появились в железном занавесе, и уже о западных художниках, о западных направлениях, конечно, они узнавали, и они пытались что-то там делать, работать в разных там техниках, в разных стилях, там и абстракции, и тот и все. Конечно, для руководителей советского государства это было дико. И когда вот на выставке, какая-то юбилейная выставка «Союз художников» была, и вот там была секция молодых художников, и когда вот Хрущев зашел в этот зал, он, конечно, взорвался, потому что он это не понимал, он видел, что это какое-то непонятное для него искусство. Вот их выгнали, да. В этой компании были очень известные потом художники Эрнст Неизвестный, Борис Жутовский и другие.
Известный Эрнст Неизвестный.
Да.
Но вообще, когда начинаешь эту книжку читать, то поражает ее история, именно как ее приход в церковь и как это было связано с искусством. То есть сначала она мучилась от этого диссонанса, то есть ей почему-то говорили, что искусство греховно, что она занимается чем-то таким греховным, но неужели такой был взгляд?
Сначала она мучилась от другого, поскольку она знала хорошо историю искусства, любила историю искусства, и, конечно, ее привлекала христианская тема, и она хотела войти в церковь, Сначала она мучилась от того, что она, как еврейка, ей трудно было войти в церковь. Ну, бывает,
ага, православная. Про это просто не написано,
да,
в книжке.
Не написано, да. Поэтому я немножко хочу об этом рассказать. Потому что вообще она была человек, который постоянно чем-то мучился. И мучил, надо сказать, других вот этими проблемами. Потому что она человек прямой, она сразу всем задавала вопросы. Вот, и сразу вот требовала ответов. Она потом и Богу точно так же задавала вопросы. И вот сначала она мучилась от того, что она еврейка, не может войти в православную церковь. Вот. А потом она вдруг прочитала Евангелие, особенно ее поразило Сретение, вот, что, так сказать, еврейского мальчика принесли в еврейский храм, и еврейский, значит, священник, пророк встретил его и предрек ему такое. Вот. И, то есть вот для нее потом праздник Сретения был очень, так сказать, таким символичным. И даже она увидела символ в том, что потом ее последний духовник, отец Александр Мей, ну, не последний, но...
Главный, наверное, духовник.
Да, следующий, да, вот, служил в Сретенском храме. Она пришла в церковь. Сначала просто экспериментально. Вот решила пойти просто на Пасху, потому что ее друзья, значит, сказали, вот приходи, мы-то ходим. Вот, ну, она видела, что многие друзья уже воцерковлялись, это был конец 70-х годов. Вот, и она пришла, она в другом месте это описывает, совершенно замечательный такой эпизод, когда она пришла на Пасху. Ну, представляете, что такое при малом количестве храмов была Пасха в те времена, как селедки в бочке стояли. Естественно, там через там, час ей стало уже плохо, может быть, даже раньше. И она взмолилась неизвестно кому, что мне тут плохо, как бы мне уже клаустрофобия, мне бы как бы выбраться отсюда, мне уже не до Пасхи. Вот. И вдруг она говорит, что такое ощущение, что кто-то встал рядом, чуть-чуть как бы раздвинул толпу, стало дышать легче, и всю службу до конца она простояла как будто под подкровом вот чьих-то
чудо,
крыл или рук.
Да.
И она, когда вышла, она подошла к своему там, знакомому или даже, по-моему, к священнику и сказала, если у вас так всегда хорошо, я буду теперь к вам ходить. Вот. Она попала в приход довольно такого консервативного священника. Он сам был из среды художественной. И очень часто бывало, вот так вот люди из богемы, резко обращаясь, попадали в церковную среду и отрицали всю свою предыдущую жизнь. То есть как бы с водой выплескивали ребенка. То есть покаяние понимали как полный отрез от всего. Вот. И он ей сказал, что искусство – это духовная жизнь душевного человека. Ты теперь становишься духовным человеком, выбрасывай все искусство. Если хочешь, занимайся иконописью. Но к иконописи у меня не лежала душа, совершенно другой художник. Даже пробовала. Вот. Ничего не получалось. Вот. И, в общем, она несколько лет промучилась, очень сильно мучилась. С одной стороны, она работала, но больше работала, да, в прографике, в оформлении и так далее. То есть как художник она ничем другим не могла просто зарабатывать на хлеб, а у нее довольно рано умер муж, ей она в 39 лет осталась вдовой, 9-летний ребенок на руках, надо кормить, она умеет только это делать. Но вот так вот для уже души она уже как бы получила запрет заниматься искусством. Но она так несколько лет промучилась, а потом вот встретила отца Александра Мени, который ей сказал, ну, это ваше призвание, вы должны заниматься искусством. И все, мир перевернулся, все открылось, и она снова стала заниматься искусством и ожила. Вот, вот через это она прошла.
В чем особенность ее взгляда? Вот, в общем-то, книжка не очень большая по объему, но у нее такой подзаголовок «От античности до авангарда». И как это все можно охватить? Вот именно, наверное, это и можно так, такую сделать, ну, посмотреть вот так на все века, на развитие искусства, именно имея какой-то свой очень четкий взгляд, свою позицию.
Да, конечно. Она читала, как я уже сказала, во многих местах лекции по истории искусства, но она выстраивала совершенно свою историю искусств, видя промысел Божий на всех этапах, не только в христианском искусстве. Сначала, вот когда открылась возможность вот, читать открытые лекции, я помню, пригласила ее как раз в университет Александра Меня. Вот, я там перешла в другой институт, в ББИ как раз, и вот она стала вместо меня читать лекции. Я читала лекции, ну, как бы по христианскому искусству. Вот, в основном, конечно, по православному, но не только. Вот, она тоже стала читать, но потом поняла, что нужно читать другой курс. Она выстроила совершенно свою программу «Христианский взгляд на искусство». не только христианское, но и дохристианское, mm-hmm. и как бы постхристианское, да, то, что часто связывается с искусством 20-21 века, с авангардом в частности. Вот. И она увидела вот этот промысел Божий везде. Если Бог наделяет человека даром творчества, да, он по образу и подобию Божию, а Бог творец, то он не может не творить, и он творит. И, собственно, мы узнаем о человеке именно вот по его искусству. Там вот она любила очень наскальные рисунки, там Ласколь, Тамира и так далее, да. Очень интересно про них рассказывала. То есть она видит, что с самого начала человек занимается искусством. И это связано и с религией, и с постижением Бога, и с постижением себя, и даже, конечно, с, ну, на определенных этапах религиозности с магией, да, ну, так, как бы, ну, магия ведь что такое? Это желание общаться с иным миром, да, вот, и в античности, она очень любила античность, потому что она говорила, что вот это прекрасное человеческое тело, которое научились ваять греки, да, это вот тот сосуд, который Господь приготовил для Бога воплощения. Угу. Вот. И это очень интересно.
То есть она тянула эту ниточку, да, такую сквозь века, что, да, называется. Да. Ну вот, например, у нее первая глава называется «Что знали язычники о красоте Бога?» А только она первая так вот взглянула на эту эпоху?
Ну, наверное, были какие-то такие попытки увидеть духовное, да, не только телесное, в античном искусстве, конечно, были. Но она как христианка, причем такая неравнодушная христианка, она очень, так сказать, видела, вот действительно хотела видеть во всем то, что Бог делает, не только то, что делает человек. Да, вот как отец Александр Минь говорил, что все религии — это лесенки, которые человек выстраивает с земли на небо, и только есть одна лесенка, по которой он пришел с небес на землю. Кстати, интересно, что взгляд на историю отца Александра Мини, который он выразил в своем шеститомнике «В поисках пути истинной жизни», очень повлиял и на нее, потому что он тоже прослеживает промысел Божий во всех религиях, за что его многие били, кстати, да, mm-hmm. во всех религиях и дохристианских. То есть он видит, что человек ищет Бога, и Бог часто выходит ему навстречу. Конечно, боговоплощение – это уникальный факт истории и духовной, и реальной. Вот. Но действительно, в каждой религии содержится вот эта крупица истины, да, постигнутая, пусть с большим трудом, человеком. И вот эту же как бы идею продолжает Лилия Николаевна вот в своем взгляде на искусство.
Спасибо, друзья. Мы сегодня говорим о книге Лилии Ратнер «Искусство. Язык Бога. От античности до авангарда». Книга вышла в издательстве «Никея». А у нас в гостях сегодня искусствовед, кандидат культурологии Ирина Языкова. Через минутку мы продолжим разговор. Я напомню наши телефоны. Если есть какие-то вопросы, то звоните, пишите. Не стесняйтесь.
В эфире «Книжный клуб». Свои вопросы вы можете задать по телефону прямого эфира 8 800 333 1706, а также на сайте radioteos.ru.
Продолжаем разговор о книге Лилии Ратнер «Искусство. Язык Бога. От античности до авангарда». У нас в гостях сегодня Ирина Языкова, кандидат культурологии, искусствовед. Ирина, а вы в этой книжке как-то участвовали? Помогали ли?
Да, конечно, я участвовала. Там есть и статья моя, и я была как бы научным редактором. Дело в том, что подготовить такую книгу непросто, потому что одно дело устная речь, да, а другое дело письменный текст.
Вот вы просто еще сказали, художник, искусствовед тоже есть какое-то, да,
да, да, напряжение. Да, тоже напряжение. И поэтому, конечно, перевести вот эти записи лекций в
текст. То есть это не писалось, это было с аудио?
Нет, это не писалось, uh-huh. это с аудио. Поэтому там, ну, когда человек говорит, он может и заговориться, может какие-то куски пропустить или эмоционально перескочить на другую тему. Вот, слушать это нормально. Когда читаешь такой текст, ты видишь там дырки или там еще что-то. Поэтому это была очень сложная работа. Можно поблагодарить только, низкий поклон вообще, и сказать спасибо главному редактору этой книги Марине Нефедовой и корректору-редактору, потому что она тоже очень много сделала, Юлии Зайцевой. Вот. Ну и я немножко, поскольку я как бы знала всю концепцию, поэтому uh-huh. я могла, например, иногда там дырки заполнить, потому что вдруг Лилия Николаевна говорит, или там кто-то задает ей вопрос, это же живая аудитория, часто она даже отвечала на какие-то вопросы, которые Вот. И раз бросила мысль, да, что она хотела дальше сказать. Я-то знаю, потому что я много раз ее слышала, много обсуждали. Поэтому здесь вот была такая, как бы, я была научным редактором, ну, и вот написала там послесловие, потому что надо было представить этого человека для людей, которые возьмут эту книгу, ни разу, может быть, и не слышав этого имени.
Ну, вот можно было бы пройтись по некоторым темам, именно показать особенность взгляда. Я не знаю, как вы считаете, что такое наиболее характерно из этого?
Ну, тут о чем угодно можно говорить. Но можно поговорить, например, ну, про античность мы уже говорили, да, у нее очень оригинальный был взгляд на античность. У нее еще довольно оригинальный был взгляд, например, на голландский натюрморт. Она, uh-huh. может быть, не первая об этом сказала. Западные исследователи эту закономерность тоже заметили. Но она ведь не читала на иностранных языках, поэтому ничего...
То есть это было ее наблюдение
подчеркнуть,
практически?
Да, да, да. Uh-huh. Где-то, может быть, в разговорах, там что-то. Когда-то мы с ней задели эту тему, и она вдруг ее подхватила, стала развивать, и очень интересно, что натюрморт голландский, да, он возникает как раз в период реформации, когда уходят священные изображения, вроде иконописи, там, религиозной живописи и так далее, да, вот, и, но развивается натюрморт, казалось бы, такой бытовой жанр, ну что там, да, голландские завтраки, да, какая-нибудь ветчина, сыр, вино, там еще что-нибудь, то, чем, собственно, питались люди, да, бюргеры в то время, вот, но увидев, что они выстраиваются в какой-то такой интересный ряд, что это не просто натюрморт, да, а что за этим стоит очень много, она стала их разгадывать, действительно показала, что это воспоминание о евхаристической трапезе. Причем она даже видела, как бы есть натюрморты, которые действительно как Евхаристия, где главное хлеб и вино, да, все остальное как бы там плюс-минус. А есть такие натюрморты, которые она называла пиры Валтасара, да, когда наоборот трапеза становится такой анти-евхаристии. Вот. И она очень интересно про это рассказывала, про это говорила. Это, я считаю, что это ее такой оригинальный взгляд. Угу. В всяком случае, в нашем искусствоведении никто так не писал вот об этом, никто так не говорил. Вот. Ну, что еще интересно? Конечно, ее взгляд на авангард интересен, потому что она сама к нему была причастна, она была интересным художником. Кстати, опять же, пользуясь случаем, скажу, что сегодня открывается в 19 часов в культурном центре «Покровские ворота» ее выставка. Выставка графики – это новый альбом, ну, новый, потому что, ну, она только готовила его к изданию, но уже он вышел после ее смерти. И сейчас вот он будет выставляться в «Покровских воротах». «Слушайте слово Господне». Это продолжение ее цикла пророков.
Угу. Вот. То есть она в графике ветхозаветную тему,
да,
воплощала?
Да, она в графике ветхозаветную тему воплощала. Тоже интересный такой подход, потому что, ну, во всяком случае, Ветхим Заветом у нас мало кто занимается. Конечно, есть великие картины, там, Рембрандта, мы вспомним, там, других, но все-таки доля Ветхого Завета в огромном вот таком христианском искусстве невелика, надо сказать. А в России вообще там в иконописи, например, не так много, да, даже в росписи храмов не так много. Ну, вспомним, что совсем, на самом деле, ведь Ветхий Завет целиком был переведен довольно поздно у нас на славянский язык, да, в конце 15 века, так называемая Геннадьевская Библия. До этого вообще на Руси, да, полстолетия вообще почти не читали Ветхий Завет. Только какие-то отрывочки, которые были в богослужении. Вот. Поэтому довольно так сказать, поздно он вошел, так сказать, в сознание, даже в религиозное. Вот. И не так много художников, которые к нему обращались. Больше, конечно, обращаются к Евангелию. Но она, чувствуя свое родство с... Ну, она как еврейка очень чувствовала, она всегда говорила, это мои предки, это мои дедушки и бабушки, и дяди и тети, mm-hmm. да, как когда-то Шагал про них говорил. Вот. И она говорит, я их понимаю, я хочу их выразить. И она очень интересно это все показывала. Но вернусь к авангарду, потому что на самом деле взгляд на авангард еще до конца не сформировался, даже в искусствоведении. Да? Есть, конечно, ведущие тенденции, есть определенные имена, которые, людей, которые пишут об этом. Вот. Но она, поскольку развивалась сама, она как-то вне всяких школ и вне традиций, хотя она кончила полиграфический институт и потом поучилась еще на искусствоведении в университете, но не защитила диплом, просто она ходила не сколько для корочки, сколько для себя. Угу. Вот. Поэтому она как-то не стала профессиональным искусствоведом, но все-таки искусствоведческую закваску получила. Вот, и такую систему. Вот. И надо сказать, что поэтому вот почти все она формировала, на все формировала свой собственный взгляд. И в том числе на авангард. Во-первых, она многих из них знала. Вот, ну, я имею в виду русский авангард. Mm-hmm. Да, там она с ними начинала, она потом ушла в церковь с ним, с некоторыми там, ну, как-то даже связь такую порвала, ну, следила за творчеством, там, скажем, всех русских, там, и Кабакова, и там, Жутовского, и Инкелевского, и так далее, да, она их всех знала. Вот, она и знала этот авангард изнутри. Вот, ну, очень любила авангард, так сказать, первый, да, это уже второй авангард, да, позднего Советского Союза. Но она любила первый авангард, да, она любила художников начала 20 века. Вот. А еще она ужасно любила Моранди. Вот у нее очень интересный, да, очерк о Моранди. Да.
Поэзия она, простых вещей.
Да. Она увидела такую философию, такую метафизику в этих натюрмортах, что я тоже не знаю, кто вот так вот действительно глубоко понял Моранди. Вот казалось бы, да, такие... Ведь у него очень странное такое творчество. Кому-то нравится, кому-то нет. И может показаться немножко однообразным.
Однообразным, да, кажется.
Да, такие светлые натюрморты, варьируются только формы там, кувшинов, бутылок, там, бетонов и так далее. Кастрюлик, и казалось, ну о чем тут говорить, да? Вот. Обычный зритель, он как бы уже на третьей картине засыпает. А она его обожала. Она считала, что это действительно метафизика, что это вот предметы разговаривают между собой, что они находятся в каком-то вот таком световом пространстве, что они обмениваются светом, что они сами противостоят. Причем действительно она подметила интересную вещь, да, что он творил в период войн мировых, да, и как бы это, казалось бы, его не коснулось. Да, там вон что Дали выделывает, да, там ожидание гражданской войны, эти ужасы, эти страсти и так далее. А рядом такой метафизик, совершенно отрешенный от всего, почти буддист. Да.
Мне почему-то вспомнился стиль минимализма, ну, в интерьерах, когда вы сейчас говорите. Он, ну, же популярный, да, сейчас, да?
Да, да?
То есть человеку как бы хочется освободиться от вот излишней материальности.
Вот этого информационного,
да,
шума.
Да, и погрузиться в созерцание.
Да, поэтому вот это очень интересно. И опять же, это она увидела духовное, так сказать, движение в этом. Не просто вот стилистику, да, вот, а именно духовное противостояние, даже я бы сказала, да, вот этой тьме и суете века сего. Она говорит, что искусство – язык Бога. То есть это Бог обращается к нам через художника. Художник, как она говорила, это такой проводник, это такой... Она всегда говорила, сейсмограф, он чувствует, так сказать, приближение всяких бурь раньше, чем кто бы то ни было, да, вот этих подземных толчков, но и благой вести тоже, тоже он чувствует, так сказать, и сверху тоже вот этот импульс.
Но вот такой вот вопрос, всегда ли, и, вернее, даже через каждого ли художника Бог обращается к человеку?
Ну, знаете, как кто-то хорошо сказал, что мы все призваны быть проводниками, но на самом деле мы полупроводники.
Замечательно.
Такая один мой приятель так сказал однажды. Вот, и дело в том, что, конечно, талант не равен другому таланту. Есть гении, есть таланты, есть люди менее одаренные и так далее. Но если человек уже стал... что-то писать, говорить, рисовать, значит, он что-то услышал, он получил этот импульс извне. Вот так вот, сидя просто перед телевизором или на лавочке, ни у кого не возникает, ну, просто из самого себя, что называется, не возникает. Обычно это вот какой-то импульс, может, изнутри, но он идет из глубины вот Божьей. Кто-то слышит его, кто-то реализует, кто-то нет. Но настоящие художники, конечно, реализуют.
Любой дар — это художественный, но не сам по себе у человека. Он дан, да?
Конечно, это дар.
А другой же вопрос, чем он его, да. Как он его воплощает? Да?
Чем наполнит, чем как наполняет. Ответит, конечно. Многие люди закапывают эти дары.
Вот как интересно, друзья, это книжный клуб. Мы говорим о книге Лили Ратнер «Искусство. Язык Бога. От античности до авангарда». Через минутку продолжим разговор.
В эфире «Книжный клуб». Свои вопросы вы можете задать по телефону прямого эфира 8 800 333 1706, а также на сайте radioteos.ru.
Ирина, вот еще одна тема, достаточно сегодня уже обсужденная, что ли, представленная. Средневековье и Ренессанс. И вот две главы, соответствующие этим эпохам, называются в книге так. «Средневековье. Бог отвечает человеку» и «Великая иллюзия Ренессанса». Какова позиция Лили Ратнер? Как она смотрит на эти эпохи? На самом деле, это немало споров. Одни говорят, что да, именно Средневековье Бог отвечает человеку, а Ренессанс — это наоборот, уход от этого. Другие говорят, нет, наоборот. То есть интересная такая, интересные эпохи, интересные споры.
Ну, это правда. Уже много веков спорят о том, чем же было для нас Средневековье, вершиной или падением. И то же самое Ренессанс, взлетом или падением. Ну, здесь Лилия Николаевна, надо сказать, вот скорее такого традиционного взгляда придерживалась. Хотя тоже, как сказать, смотря какой традиции. Но она считала, что, конечно, Средневековье — это высочайшее, высочайшее искусство, потому что там все было направлено ввысь, к Богу. Люди стремились именно через искусство познать Бога, прославить Бога, да, всю жизнь концентрировали, да, на Боге. И искусство не было таким самовыражением, да, оно было именно посвящено Богу. То есть Бог дал, и Богу оно возвращалось. И возвращалось старицей, потому что при этом Бог познавался, да, через искусство. Вот, и великие соборы там, это, с одной стороны, строится, конечно, ради Бога, с другой стороны, в них человек вдруг обретает самого себя, да, свое место в пространстве, он понимает свой масштаб, да, кто Бог и кто человек, да, у нас обычно говорят, вот великие соборы там, особенно готические, подавляют человека, они не подавляют.
Она сравнивает с кораблем, да, очень, да, красиво, да.
Да, очень красиво она связывает с кораблем. Вот, и вот это вот как бы игнорирование телесности ради духа, да, ради души, не то, что игнорирование, да, но своя иерархия ценностей возникает, да, вот, то есть тело, оно не самоцель, да, оно оболочка для души, да, оно сосуд, да, и вот душа... Душа, напитанная духом, она вот самое главное. И вот эти формы средневекового искусства, они продиктованы вот этим. И она очень всегда обращала внимание на вот это вот художество. Да? С точки зрения позднего искусства считалось, что, ну, во всяком случае, Ренессанс, мастера Ренессанса это так считали, что тогда были неумелые художники. Вот они не так ставят тело, вот они не так ставят там, значит, пропорции не такие. Вот, она показывала, что это особые художественные приемы, как раз выявляющие вот это духовное стремление, вот эти вытянутые пропорции и так далее. Mm-hmm. Вот. А Ренессанс она считала великой иллюзией, потому что, с одной стороны, много художников, да, талантливых, невероятно талантливых. Тут вырастает мастерство, невероятное мастерство. Техника растет, да. Какие-то познания растут, в том числе познание человека о самом себе, да. Вот. Но это великая иллюзия, потому что очень часто, так сказать, за этим уже не стоит глубины. Они все время дальше и дальше уходят от глубины. Вот. И что человек как бы сначала вроде не отказывается от Бога, ну, где-то, так сказать, становится равным Богу, да, потому что многие мыслители Ренессанса провозглашали человека равным Богу, да, вот эта иерархия уже изменяется. Вот. А потом человек как бы заменяет собой Бога, антропоцентризм, теоцентричное средневековое искусство, антропоцентричное уже искусство нового времени, вот это вот, она считала, что это как раз происходит в Ренессансе.
Но есть же другая, более сбалансированная точка зрения. Мне кажется, я какую-то вашу работу читала, конечно, вы ее придерживаетесь, да, что конечно, это развитие личности, ведь личность Богом дана человеку. Как
конечно,
раз,
да, мы с ней много спорили по этому поводу, потому что мой взгляд на Ренессанс совершенно другой.
А какой ваш?
Сейчас я даже реализую его в некотором цикле лекций. На сайте магистериума можно найти. Дело в том, что Ренессанс, во-первых, очень трудно поставить границы Ренессанса. Да? Обычно считают это вот 15-16 век, вот когда огромные такие вот достижения, когда это уже стало явным, ну вот век гениев титанов, там Рафаэль, там и так далее, и так далее. Я считаю, я свой цикл даже назвала «Взлет и падение Икара», там, конечно, падение было, но гораздо позже. Вот не сам Ренессанс, а просто они достигли таких вершин, на которые очень трудно удержаться, очень трудно. И если одному человеку удается на этом удержаться, то его ученикам уже подражателям нет. Поэтому, ну, это как раз в этом и есть тайна человеческой личности. Потому что только сам человек может завоевать. Нельзя, так сказать, сделать, скажем, святы все народы. Да? Святой всегда один. Вот это вот личность. И вот выделение человека из толпы, выход человека на один, в диалоге один на один с Богом, и с миром, и с самим собой, вот это происходит в Ренессансе. Но, опять я говорю, очень трудно поставить границы. Это мы уже начинаем видеть и в Средневековье. Где кончается Средневековье, а начинается Ренессанс? Мне близка точка зрения Эрвина Пановского, что Ренессанс начинается с Святого Франциска, что он первый ренессансный человек, потому что, во-первых, он не на латыни, а на итальянском языке, пусть простонародном гимн написал. Да. Вот. Потом вот про него уже нельзя сказать, что это темное средневековье, да, как говорили часто. Действительно, очень темные века были, конечно. Опять, что под ним подразумевать, под темными веками и так далее. Где кончается античность, начинается средневековье. Вот я против того, что эти процессы делают такие механическим. Вот заканчивается один период, начинается другой.
Конечно,
да?
Это
все потрясающие переходы. Это все накапливание черт. И вот то, что Франциск открыл как откровение, это явно было откровение сверху, да, свыше, когда вдруг вот такой простой там умбрийский молодой человек, да, живший в этом замечательном месте, да, в Ассизе, в Умбрии, но вот вдруг открывает, что мир прекрасен, этот мир сотворен Богом, и что этот мир в каждом цветочке прославляет Бога, и прославляя вот все, да, там, брата Солнца, сестру Луну, там, даже сестру Смерть, вот, он прославляет Бога. Вот это вот единение Бога, мира и человека, вот это главная ренессансная идея. Другое дело, что это очень хрупкий союз, да, и его легко разрушить. И кому-то это удавалось, кому-то нет. И вот, вот это вот, мне кажется, главное в Ренессансе. Ну, Лилия Николаевна немножко другого придерживалась.
А о чем вы еще спорили? Вот очень интересно. О чем спорят художники-искусствоведы?
Ну, мы о многом спорили, об иконах спорили. Немножко, так сказать, о разных взглядах. Там, например, на обратную перспективу. Ну, сейчас трудно об этом говорить.
Полегче,
да,
что-нибудь
полегче. Вот. Но с ней всегда было интересно, потому что, с одной стороны, у нее такой был очень полемический характер. Вот. Она могла завестись на ровном месте по любому вопросу. Вот. С другой стороны, она всегда давала повод задуматься, да, потому что что-то себе выработаешь, что-то вот уложишь, хаос, кажется, превратил в космос, все поставил по полочкам, вдруг приходит человек,
бабах, и
все падает. Да, поэтому в наших разговорах было очень много вот разного, да, и что-то, может быть, я ей там подсказала, и что-то, может быть, она мне подсказала, и что с чем-то согласись, с чем-то нет. Это были очень творческие разговоры. Вот, казалось бы, о чем две женщины беседуют? Да?
Люди... Об обратной перспективе, да. Оказывается.
Вот, поэтому
это... вот делая эту книгу, вы о чем спорили? Может быть, тоже вот о Ренессансе или...
Ну, эту книгу-то мы сделали уже, к сожалению, после ее смерти.
Вы делали после.
Она не дочитала эти лекции. Она еще должна была продолжать. То есть эта книга могла быть толще, если не в два раза, то в полтора точно. Вот. У нее, кстати, была уже одна книга «В поисках смысла красоты». Она тоже выросла, и она потоньше, она выросла из лекций тоже. Она сама не писала, то есть она писала, но скорее это были такие обрывки мыслей и так далее, что-то мы даже использовали из ее записок. Вот. Ну, вот первая была лекция, это лекции в Миневском университете. Вот, это уже 10 лет назад, наверное, эта книга вышла. И вот эта вторая книга уже памяти ее, потому что Никея-то хотела с самого начала, вот даже Марина Нефёдова ходила специально на ее лекции и записывала, но никто не знал, что она уйдет, не дочитав эти лекции. Она еще полгода должна была читать их.
Она, но как бы исторически вроде бы завершён.
Ну, она цикл. Читала не совсем подряд. Она могла, она вот такой так творческий вот. Человек, вот, что ее сегодня вдохновило, то она читала. Она начинала сначала более или менее по хронологии, а потом говорит, нет, сегодня я вам расскажу про Моранди. Хотя вчера она читала про Кватрочента.
Ну да.
Ну вот. И в этом смысле она тоже была таким человеком авангардным, да, непредсказуемым. Вот. И... вот эта книга, она вот, я рада, что она вышла. Это книга ее памяти. Я еще хочу вернуться к той мысли, что никто не ожидал, что она умрет, хотя ей 87 лет было. Но она умерла.
Ну, такой надеятельный человек,
она
деятельная, никто не думал,
она,
что,
у нее столько было планов. В декабре она умерла, а в августе мы еще ездили в Грузию, в горы Сванетии. То есть она поднималась в горы. Представляете, какой человек? То есть это вот ее энергия, ее творчество, ее жизнелюбие, ее вот приятие жизни и, конечно, любовь к Богу, вот это вот давало ей невероятную жизнь и силы.
Силы.
Энергию.
Друзья, вы слушаете книжный клуб, посвященный Лилии Ратнер и ее книге «Искусство, язык Бога. От античности до авангарда». Через минутку продолжим.
В эфире «Книжный клуб». Свои вопросы вы можете задать по телефону прямого эфира 8 800 333 1706, а также на сайте radioteos.ru.
У нас есть звонок. Здравствуйте, вы в эфире.
Алло. Здравствуйте, да. Это Дмитрий. Ну вот, я хотел послушать вас, попытаться вот даже, может быть, коротко как бы подытожить это рассуждение, потому что, по-моему, в конечном итоге вот тогда, ну, вот разное искусство, сопряженное с разными культурами, в том числе, ну, с религиозными традициями, церквями, что они сами являются некоторой палитрой красок, да, и частей тела Христова, да, которые должны изобразить вот Христа вместе все.
Спасибо.
Да, спасибо, хорошая мысль. Знаете, я еще о чем хотела бы сказать. Последней ее, можно сказать, любовью был Рембрандт. Буквально за 3 или 4 дня до смерти, потому что смерть так внезапно наступила, просто с сердцем стало плохо, вот, она читала как раз у нас в ВБИ лекцию про Рембрандта. Это было очень интересно, потому что это тоже был такой особый взгляд на Рембрандта. Вот, казалось бы, такой... художник, да, о котором, ну, столько уже написано, столько исследовано. Вот. Но она увидела, во-первых, трагизм этого человека, во-вторых, вот эту верность Богу и нарастание духовности по мере его, наоборот, вот как бы, чем... Вот сначала он начинает...
Чем хуже жизнь, да, становится, да, чем тяжелее. Да, да,
вот он был нарастало. Таким успешным, сначала художником обласканным, там, и все... счастливый брак, и все-все-все. Потом он теряет всех и вся, да.
Близких теряет, да, возможности, да, да, все.
Вот, и наоборот, тем глубже становится его творчество, больше становится религиозных тем. То есть это была его молитва. Вот она считала, что живопись была его молитвой, его воплем к Богу.
Очень интересно, глава Рембрандта называется «Жизнь и творчество в двух мирах».
Ну да, вот как бы действительно он жил в двух мирах. Реальный мир — это вот он сокращался, как шагреневая кожа, да, уже жить невозможно, вот все его описали, вот там все умерли и так далее, да, вот казалось бы, да, а он жил вот в этом мире святых, пророков, там, каких-то сюжетов библейских и так далее, да, писал сам себя там и в образе Павла, и в то же время в образе Иуды, и его портретные черты мы видим среди тех, кто снимает тело Христа с креста и так далее. То есть...
Такое глубокое, получается, библейское размышление над Библией через краски, да, через живопись.
Да, да, погружение прямо туда. Он там как бы изнутри это все видит. Вот он действительно жил в двух мирах.
Угу. Мне хотелось бы еще пару слов, чтобы вы сказали, ну, действительно пару, у нас минутки четыре остается, об импрессионистах моих любимых. И вот здесь им посвящено целых две главы. Одна называется «Пейзаж от иконы к импрессионизму», а вторая «Импрессионисты, их героем был свет». Вот как Лилия Николаевна пишет о них.
Ну, она любила, конечно, импрессионистов, хотя тоже она называла, как-то у нее есть такое выражение, «Пейзаж с точки зрения поезда, что ли, движущегося».
Что все размазано.
Да-да-да. Вот. И да, но она увидела в них свет. Вот, казалось бы, да, тоже вот 19 век, да, люди уходят от Бога, церковь маргинализуется, ну, в их сознании, по крайней мере. Вот, ничего духовного обычно в импрессионистах не видят. И вдруг она увидела в них поиск света, потому что действительно, ну, даже сравнить с нашими передвижниками, там же света совсем нет, они как бы уходят, наоборот, от света. А здесь появляется свет. То есть на самом деле хоть через... солнечный свет, но прикоснуться вот к чему-то, да, вот такому удивительному,
божественному.
Да, божественному. Хотя, может быть, сами они не подразумевали ничего божественного.
Помимо их желания.
Да, но вот она, поэтому она говорит, что часто какие-то божественные импульсы идут даже неосознанно для художника, неосознанно. Но они ведь позитивны. Все картины импрессионистов ведь очень позитивно, они как-то радуют и так далее. Это действительно так.
Я вот могу это подтвердить, потому что меня в подростковом возрасте совершенно поразили картины Клода Мане в Эрмитаже. И, казалось бы, ну вот нужно увидеть какую-то прекрасную природу, прекрасные пейзажи, через это можно прийти к Богу. А я увидела картины Мане, и это мне дало как раз импульс, да?
Ну вот, значит, подтверждается мысль Лили Николаевны.
Мысль подтверждается полностью, да. За это я и люблю очень импрессионистов. Еще можно, наверное, сказать пару слов о вашем вечере, который готовится в памяти Лилии,
да,
Николаевны.
Да, в храме Козьмы и Дамиана, Столешников переулок, дом 2, в воскресенье, по-моему, в 3 часа, будет вечер памяти Лилии Николаевны Ратнер, сестра, наставник, художник.
Учитель,
да, потому что она много лет, как только храм появился, больше 25 лет храм существует, она была катехизатором, она вела занятия и группы вот, по катехизации. И, конечно, многих привела в церковь, и в том числе и через искусство, потому что очень часто ее проповедь была вот через искусство. Так что приходите.
Хорошо, да. А вы не знаете, вообще есть какие-то уже отзывы читателей?
Да, есть уже отзывы, слава Богу. Люди читают и радуются, и благодарят. И даже те, которые не знали ее, вдруг открывают вот, какой-то новый взгляд на искусство. Вот. И я даже знаю, что через эту книгу люди заинтересовались творчеством самой Лилии Николаевны, потому что она прекрасный художник, прекрасный. Она, кстати, имела международные премии за Достоевского, в музее Достоевского в Петербурге есть ее иллюстрации, за Свифта. То есть она много очень... Она как художник была...
Книжный иллюстратор,
да? Да, книжный иллюстратор, очень интересный.
А вот здесь есть еще глава о Серове, который вызвал такой, да, взрыв в нашем, можно сказать, обществе.
И она, кстати, объяснила. Вот она единственная, мне кажется, кто объяснил, почему вдруг, да, вот публика, которая никогда ничем не интересовалась, ведь это была первая выставка, на которую стали стоять огромные очереди, да? Потому что она сказала, что на этой выставке вот те лица, вот действительно та Россия, которую мы потеряли, вот те лица, на которые хочется бесконечно смотреть. То есть это действительно личности, лица. Вот через лица он показывал эту историю. Да? И ведь публике о простой объяснить трагедию России невозможно. Невозможно. Вот. А вот здесь они это увидели. Вот таких лиц уже нет. И действительно, через людей, а взгляд у Серова был, ну, своеобразный. Иногда, кстати, не только положительный. Не только положительный. У него был ироничный взгляд на некоторых людей. Вот. Но все равно это люди значительные. Вот просто за каждым стоит история. Да? Вот. И он, вот через эти лица он показал Россию. И вдруг вот тоска по этой России, по настоящей, по как, подлинной, по глубокой истории, да, не по мифологии. И повела людей на выставку Серова. А он еще такой художник. С одной стороны, он очень красивый, у него тоже импрессионистические приемы там были и так далее. С другой стороны, он очень понятный. Он очень понятный для обычного человека. Угу. Это вам не Шагал, это вам даже не Гончарова. Хотя на Гончарова, кстати, тоже много стояло потом. Вот. У него много такого бытового, что можно разглядывать и так далее. Но он не примитивный, он не простой вот такой. Да? С ним легко завести диалог, но он ведет себя дальше. И вот это Лилия Николаевна почувствовала.
Интересно. А вы скажите, она была человеком с чувством юмора?
Ой, с великолепным чувством юмора.
А какие это, может быть,
с великолепным истории? Чувством юмора.
Я знаю, что вы много же путешествовали вместе.
Да, мы много путешествовали. Ну, я не знаю, там сейчас я...
А где путешествовали? Вот что ее привлекало? Куда ей хотелось поехать?
Куда мы только не путешествовали. Мы с ней путешествовали по Европе, в Италию ездили. Она очень любила Италию. Ездили с ней вот в Грузии, два раза были в Грузии. И в такой Грузии, и в Сванете, и в горной Грузии. Вот, мы с ней были... Ну, она без меня в Испанию ездила, в России ездили.
Что человек, да, вот в таком возрасте солидном, с такой радостью продолжал открывать мир, искусство.
Да, да, и в Прибалтику с ней ездили. Она была человеком, ну, просто вот во Францию ездили. Вот человек, который учился до последней минуты, вот, знаете, не только учил, да, она действительно была учителем, многие ей благодарны, но она и училась, она умела учиться, она умела вбирать в себя, она жажда познания была. Вот обычно у людей до определенного возраста жажда познания.
Ну да, потом как бы смысл какой, да? Уже ты не сможешь там новую профессию освоить, что-то там,
нет,
да?
Она все новое любила, постигать все новое.
То есть не для чего-то, не для практического применения, просто вот
нет, потому что
открывая
это
мир, как говорится.
Открывая,
да?
мир, да.
Ну вот очень, мне кажется, это очень ценный взгляд, да, очень такой позиция интересная очень. Ну что еще можно сказать об этой книге?
Ну, книгу, которую нужно читать.
Может быть, это очевидно. Все книги, которые мы представляем, нужно читать.
Читать, может быть, неторопливо. Читать, может быть, можно и не подряд. Вот, ну, главка за главкой. Вот. Интересно, что она увидела. Вот я сейчас открыла вдруг на Вато одна из любимых картин ее 18 века «Жиль». Она увидела трагизм в Вато.
Вато, казалось бы, он,
да,
такой,
да, вообще легкий, 18
порхающий,
веке,
да, такой.
И вот в этой картине, да, вот этого поникшего немножко, да, Пьеро. Вот, она увидела этот трагизм XVIII века, и тоже очень интересно про это рассказывал. То есть эпоха просвещения, эпоха прогресса, эпоха там великолепных королей и так далее, там и революции, там и свержения этих королей и так далее. То есть, казалось бы, да, но вот Вато, и потом, конечно, в конце Гоя. Гоя, конечно...
Ну,
вот,
Гоя, понятно, да, драматичен.
Это,
да,
уже в конце. Вот, но и в середине, да, когда там Вато писал там... там, как это, путешествие на остров любви Кефера. Мы, да, мы, кстати, туда вместе с ней съездили, на этот замечательный остров. Он действительно прекрасен на юге Греции. Вот. Китера, он сейчас называется, Кефера, да, в старом, так сказать, орфографии. Ну, вот. И она там все время его вспоминала эту картину Вато. И вот она увидела, вот, например, трагичность,
Спасибо большое, Ирина Константиновна. Вот очень интересно, так вы как бы такая, ну, связь какая-то, да, поколение. Вы знали Лилию Ратнер и рассказали, так они замечательно живы. А мы всем нашим слушателям рекомендуем читать книгу «Искусство. Язык Бога. От античности до авангарда». Замечательная, яркая книга. Можно вместе с Лилией Ратнер пройти по всей истории искусства и вот собрать все эти сокровища, поразмышлять над ними. На этом мы с вами прощаемся. Всего доброго. До следующей пятницы. До свидания.
До свидания.